Псалом 80. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю. Радуйтесь Богу, помощнику нашему. Вот не умеем мы радоваться Богу, помощнику нашему. Никак не умеем. Для нас Бог – источник страданий. Вот смотрите. Колокольный звон. Радует кого-то. Да. Вот, радует, хорошо, и должен радовать. Радость должна переполнять, потому что смысл колокольного звона именно в том, чтобы кричать, свидетельствовать, петь, трубить об этой радости перед лицом Бога. Хорошо. Радоваться. Вот в этом псалме есть 11 стих. «Аз бо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я». Вот. То есть «я есмь Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Естественно, речь идет о простом народе, и израильском, им напоминается о том, что Бог вывел их из Египта, вел в землю обетованную. На что намекается? Если я сделал с вами это, вы ж жили в Египте, рабами были, глину месили, кирпичи делали, голодали, убивали вас, истребить хотели. Вот, а я сокрушил всех ваших врагов, провел вас по земле безводной и вел вас в землю, в которой вы населили огромные города, у вас хорошие пастбища, замечательные сады, вы живете в изобилии. Я вам это сделал. За что? За что? Вы сильно как-то молились, а, чё ли? Нет. Может, вы мне какую-нибудь жертву принесли, такую прям вот, что я впечатлился. Нет. За что я вам это сделал? Просто захотелось мне и сделал. Спас от рабства, сохранил среди от врагов, дал богатую землю, сохраняю и сейчас. Так чего ж ты сидишь понурый? Попроси, я тебе дам. Еще больше дам, чем у тебя есть. Мне ж не трудно. Ты расшири уста твоя и исполни их. То есть, говоря нашим языком, раскатай губу побольше, и я тебе дам все, что ты пожелаешь, и даже больше. Вот, раскрой, мало тебе. Вот, проси больше, дам больше. Вот ты же помнишь, что я сделал для тебя просто так, без всякой твоей просьбы. Просто потому, что мне захотелось. Я дал тебе столько блага и спас от стольких бедствий. Вот почему же ты не просишь? Вот. Ну, давайте. Давайте домашнее задание. Давайте Бога о чем-нибудь излишнем попросим. Вот не о чем-то важном, вы и так это просите, вот, а о чем-то излишнем. То, что не является насущно необходимым. И попробует каждый об этом помолиться. Ну, кому там, скажем, я не знаю, кому что надо. Вот, кому-то надо, чтобы яблони урождались в саду, не мерзли. Кому-то надо, чтобы машина была большая, новая, никогда не ломалась. Кому-то надо, чтобы квартира была без шумных соседей. Вот. Ну, кому что. Вот каждый об этом дома помолится. Но так вот искренне и от сердца. Вот. И тогда вы поймете, о чем этот стих. Маленький, коротенький стишок. Вот. Потому что никто из нас помолиться об этом не сможет. Но начать-то мы еще начнем, а закончить-то точно у нас не получится. Потому что нам сразу в голову придет мысль, ага, сейчас его попросишь. Он, может, конечно, и даст, но потом же он как шандарахнет меня за это. Он же потом меня как накажет, ты что же, просить меня вздумал о таких неважных вещах. Нет уж, я лучше не буду Бога своего искушать. Нет, не проси о великом, и не будет тебе никакой скорби. Каждый, вот, ну, через 3-4 минуты молитвы о чем-то для себя не очень важном, поймет и придет к такому заключению, рот свой закроет и пойдет ужинать. Никто дальше просить не будет, потому что мы убеждены. Ведь когда сколько раз разговариваешь с людьми, даже о насущном, но попроси, и все как под копирку. Ага, попросишь, а потом скорби будут. Вот, я лучше уж так втихонечко, без скорбей проживу. То есть наше представление о Боге примерно вот такое. Он, конечно, даст, но потом найдет способ, как не только забрать то, что дал, но еще сделать так, чтобы мы, ну, ближайшие 100 лет его больше ни о чем не просили. Научить, так сказать, нас покорности и смирению. Так ведь? Ведь мы же уверены, что главная задача Бога в чем? Нас смирять. Смирять, смирять, смирять. Сокрушать и гордыньку нашу смирять. Вот, вот он и бьет нас все то по рукам, то по голове, то по рукам, то по голове, то по хребтине. А мы все не смиряемся, он все бьет и бьет и бьет и бьет. Вот. Так ведь? И, конечно, мы знаем, что Бог есть любовь. Это мы знаем, это все прописные истины. Но когда мы его не просим, мы знаем, что он есть любовь. Но когда мы начинаем, пытаемся о чем-то попросить, мы думаем, да ну, лучше не искушать. Мы все рассуждаем точно так, как тот несчастный раб, который зарыл свой талант в землю. Что он сказал? Я знал, Господин, что ты человек жестокий. Женешь, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Вот так, говорит, я тебя и буду судить по твоим же словам. Вот, понимаете, по вере вашей да будет вам. Мы глубоко убеждены, что он именно такой жестокий. Женет, где не сеял, и собирает там, где не рассыпал. Да что я у него просить буду, оставил бы то, что уже есть. Уж не до жиру, быть бы живу. Уж ты меня не забирай, только то, что уже дано. Очень тебя прошу. А вот там уж просить-то сверх того, да нет. Нет, не буду я искушать Бог. И потому живем мы. Не важно, что мы не просим даже, и это не важно. На самом деле, быть благодарным за то, что уже есть, это очень хорошо и немало. Я не про то, пусть будет то, что есть, но про то, что в этой просьбе, которую бы мы хотели вот попробовать, попросить, в этой просьбе выявляется сокровенное наше представление о Боге. что на самом-то деле мы не то, что даже его боимся. Это еще куда ни шло, и хоть как-то могло бы созидать наши души и удерживать нас от греха. Нет, мы представляем о нем как об очень злом, жестоком, суровом, несправедливом и немилосердном Боге. Это очень больно. Разговариваешь с людьми, вот даже помню последний раз, пришел человек возмущенный. На самом деле людей с горем очень много. Но у людей, которые подлинное горе, они обычно сломленные люди и Богом не возмущаются. А если вот люди иногда приходят, ну действительно неприятности, действительно тяжело жить, но настоящего-то горюшки нету. И вот все время с претензиями. И вот я помню, не выдержал как-то, подвожу его, человека, к распятию. У нас в Троицком, кто был, представляет, да, вот там большое такое распятие стоит, недалеко от исповедальных мест. Подвожу человека и говорю, что он тебе сделал? Вот что ты на него взъелся? Что он тебе сделал? Показываю ей распятого. Вот что он тебе сделал? Чем ты недоволен? Говорит, ничего. Я же у Бога прошу, а не у него. Понимаете, какая каша в голове у человека. Что человек вроде как в церковь даже попытался прийти, но никакой он не христианин. Не потому, что заповеди-то не исполняет, а потому, что он не знает самого главного, сокровенного христианского вероучительного положения. Бог стал человеком и умер за тебя на кресте, чтобы ты никогда больше, грубо говоря, не парился, не переживал за то, что между тобой и Богом есть какая-то пропасть, какое-то непонимание. Он разрушил вражду между собой и нами, чтобы никакие грехи, никакая, там скажем, проклятие не стояли между ним и каждым человеком. В том-то и состоит вера Христова, что, веруя во Христа, мы не боимся Бога, потому что знаем, что Он стал человеком, жил среди нас и умер за то, чтобы мы перестали Его бояться, чтобы подошли к Нему как дети, к Отцу, не боясь за наши грехи, не боясь за наши страсти, потому что за все это Христос пролил свою кровь. Ранами Его мы исцелились. И вот это, когда, ну, понятно, что человек, не было с ним возможности вести дальше катехизаторские беседы, вот, но пошел он задаченный, потому что в его сознании Христос – это одно, а Бог, которого он просит, это другое. Может, до чего-нибудь додумается, может, к какому-то выводу придет. Но ведь у нас, у большинства, так мы, прося Бога, обращаясь к Богу с молитвой о чем-нибудь, даже очень важно. Для нас ведь в момент этой молитвы нет ощущения, воспоминания, памяти о Христе. Мы же обращаемся к тому Богу, который вот-вот на иконе нарисован, сидящим на престоле. Вот к Нему мы обращаемся. Забывая о том, что это Бог, который был распят на кресте, что Бог, которого мы просим, всемогущий, щедрый, Господь, Вседержитель, это тот же самый Бог, который висел на кресте, распятый, оплеванный, грязный, для того, чтобы нас примирить с собой. И стоит нам только вспомнить об этом кресте, вспомнить о том, что Бог за нас терпел наготу, поношение, холод, жар, жажду, голод. Все из-за нас это Он терпел. Как же нас не выстроиться к Нему, ну, если не дерзновение до этого дорасти надо, то хотя бы ну, какое-то родное, живое чувство. Мы же не к огненному пламени обращаемся, а тому, кто умер за нас, тому, кто жил с нами. И вот это представление о Боге, который любит нас так, что все нам простил, чтобы только мы не боялись к Нему подойти. Вот это должно, в первую очередь, должно измениться наше сознание, наше мировоззрение, наше представление о Боге. Ведь и сатана наше смертоубийство начал именно с этого. Он пришел в Эдем и сказал, что Бог вовсе не такой, как вы думаете. Он завистливый и злой. Ева поверила ему и съела плод. И с тех пор сатана все время действует по этой схеме. Он убеждает нас, что Бог жестокий, Бог суровый, неприступный. Если даст один динарий, взыщет 10. Если даст 10, взыщет 100. Но в любом случае оставится в прибыли. И в любом случае мы будем страдать, потому что место – это место страдания. Но это та же самая мысль, которую внушил сатана в Эдеме людям. И они согрешили. И пока мы не изменим этого представления о Боге, у нас ничего не получается. Потому что мы живем ложью. Мы ложно о Боге думаем. Мы не думаем о нем так, как он того заслуживает. Для нас он существо, которое сокрушает, наказывает, смиряет, мучает, и что-то еще всякие плохие вещи делает. Но он же не такой. И пока мы не поймем, что он не такой, у нас ничего не выйдет, да и не христиане мы вовсе. Потому что христианство начинается с изменений представлений о Боге, как том, кто за нас умер, потому что любит. Как отец, больше, чем отец. И начало, собственно, правильных отношений с Богом – это как раз изменение представления о нем, отказ от той лжи, которую внушает нам сатана. И когда мы в это поверим, наша молитва меняется. Но если вы подумаете, что дальше будет легко, к сожалению, вы ошибаетесь. Нет. Вот сейчас можете послушать эту беседу, воодушевиться, окрылиться, вдохновиться и начать молиться. И, допустим, даже вас хватит на 15 минут, даже, может, на полчаса. И я думаю, что и через 5 минут придет мысль, да ну, да не может быть. Да чтоб он нас любил, да нет. Это только так говорят. Нет, сейчас вот шандарахнет точно. Вот. А если там еще действительно что-нибудь случится где-то, в нашем доме, в соседнем, в стране, в мире. Все это выдумки. Вот. И мы вернемся к прежнему представлению о Боге, как о жестоком господине. И потом снова услышим чью-нибудь проповедь или прочитаем что-нибудь в Псалтире или в Евангелии и снова загоримся. Нет, все-таки, наверное, правда нас любит. Ну, должен же, ну, говорят же об этом все, что любят ну, хватит нас на 15 минут, даже на 20, то снова придет мы, да не, да не может быть. Да не может Бог любить. Кого? Нас? Да нет. Я себя сама не люблю, куда уж Богу-то любить нас? Не, невозможно это. И снова падает, и снова. И вся наша жизнь бы, по идее, это и есть выцарапывание самого себя из этого панциря, из этого скафандра, которым мы сами себя загнали, спрятавшись от Бога. Это у Адама были кустики, а у нас бронированные бункера, чтобы только Бог нас не увидел. Мы боимся выйти перед Ним, потому что, ну, сейчас выйду, и все. Мне лучше тут сижусь, спрячусь, глядишь, пронесет, на другого сорвется, другому достанется, а мне нет. Это зато вот тогда, когда это больно, это не смешно, это слезы и плач. Ну, по крайней мере, у меня. Насколько же мы глубоко от него спрятались. Вот когда идешь, я ведь тоже человек. И о том, о чем говорю, я же сам переживаю. И до слез обидно, когда ты, обласканный всевозможными милостями Божьими, и тебе надо помолиться о чем-то своем или о чужом, и тебя поражает мысль о том, что да нет, да он не сделает, потому что кто ты такой? И ты содрогаешься от того, что после стольких милости и знаков любви, ты по-прежнему думаешь о нем там, в глубине души, в самых недрах ты думаешь о нем, что он суровый, жестокий, гордый господин. Вот, и ты содрогаешься от того, ну как же ему-то с нами тяжело. Когда ты раскрываешь объятия, а люди делают все, чтобы от этих объятий спрятаться, хоть куда-нибудь, хоть какую-нибудь немыслимую глубину, только бы закрыться в свое черепашечье нутро, в скафандр, панцирь, потому что это не этот, он только так, кажется, обнимает. Это ежовые рукавицы. Я знаю сейчас, как больно будет сдавить, задушить своих объятий. Вот. Вот это и есть грех. Не то, когда мы блудим, не то, когда мы воруем. Это тоже грех. Но это не сама суть греха. Сама суть той смерти, которой заразил нас Адам, вот в этом, что мы, сколько бы нам ни делали добра, мы все равно верим, что он суровый, жестокий, злой, гордый, неумолимый по отношению к нам. Вот это отравленное наше сама нутро, глубина нашего духа, вот, опоганенное смертью, сам исток смерти, у бесов это в миллионы раз все выражено, бесконечное число раз выражено, но мы этим так похожи на них, что сколько бы нас ни обнимай, сколько бы ни давай нам добра, сколько бы ни улыбайся нам с небес, мы все равно подозреваем его в коварстве, все равно подозреваем его в нелюбви, все равно не попросим у него ничего. Мы озлобленные рабы, а не дети, которые любят своего отца. А нам надо раздракониться и стать детьми Божьим, убить себе дракон. Вот тот образ, который Льюис рисует в «Хрониках Нарнии», когда Юстаса раздраконивают. Вот такой дракончик сидит в каждом человеке. В каждом. Это представление о Боге как о тиране. И мы всячески стараемся его избегать. И в храм-то мы ходим, чтобы его умаслить. Умаслить. Смотри, Боженька, я хожу, я стараюсь, я делаю, я даже пост соблюдать буду. Только не сердись, что я там что-то нарушу. Я ж слабенький человек. Вот, вот ты же не будешь сердиться на меня, не будешь? Нет ведь? Ну скажи, что не будешь, батюшка. Ну скажите, что он не будет сердиться на меня. Что можно мне, да не колбасу, нет, ну хотя бы маслица иногда можно. Ну пожалуйста, ну батюшка, ну благословите меня. Мне будет легче. Я буду знать, что раз вы меня благословили, Боженька на меня сердиться не будет. Вот, слава Богу, батюшка благословил, теперь можно есть спокойно все, что хочется. И молитвы я тоже читать не могу. Вот, ну я так-то перекрещусь, ну, чтобы он не обиделся на меня, не рассердился, не разгневался. Вот, ну так-то иногда-то молюсь, иногда-то и даже вот в храмы хожу, и иногда что-нибудь даже читаю. И вот, вот это вся наша психология, как бы чего ни вышло. Как-то вот его задобрить дарами, как языческого башка, уговорить, умаслить, денежку какую-нибудь в храм принести, вот, пожертвовать. Боженька, смотри, вот я, вот это я тебе даю, уж ты, пожалуйста, только на меня не сердись. Вот, я ж все-таки грешник окаянный и такое прочее, и ничего с этим не сделаешь, потому что делать должны только мы. Он не может этого сделать. Он может являть свою любовь. Он может показывать свою любовь. Он может задарить нас так, что мы можем сказать, как апостол Петр: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Таким уловом рыбы, что нам станет стыдно за самое себя, но полюбить или не полюбить Бог зависит только от нас. Больше к этому никто ничего приложить не может. В этом и есть тайна нашего спасения. Если мы выкорчиваем из души эти рабские представления напуганного раба о суровом господине, выкорчиваем, уберем и, наконец, поверим, что Он действительно нас просто любит и всегда нас только любил. И тогда мы, где бы мы ни были, вот, в какой бы грязной, вонючей, грешной дыре, на каком бы участке военных действий, в тюрьме, в какой-нибудь там ужасной дыре человеческого бытия, среди банкиров, клоунов, врунов, сильных мира сего, мы всегда видим только одно. Если мы исцелились, мы видим только любовь Божью. Ничего другого нет. Только любовь. И на войне любовь. И в концлагере любовь. И где бы там ни было, только любовь. Больше ничего. Есть наше ожесточение. Есть наша ужасная гордость, ненависть, порой откровенный симбиоз с бесовскими силами. Есть, но любовь Божья сильнее всего и пронизывает собой все, даже в самом кромешном аду. Но чтобы это состояние в себе нести, как Афанасий Ковровский или Николай Сербский, вот для этого нужно поверить ему, поверить, что он есть любовь, что он именно меня любит, как будто я его единственный сын. Пока мы это не поверим, смерть будет царствовать в нашем сердце, и ничего у нас не выйдет.